Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 33-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы, продолжаем читать коленопреклоненные молитвы, которые прозвучат на вечерне, совершаемой в современной богослужебной практике Русской Православной Церкви сразу же после литургии, в день этого праздника, в день Святой Троицы. На этой вечерне читаются три коленопреклоненные молитвы, или, точнее, две двойные и одна тройная молитва. То есть, если мы будем смотреть богослужебные книги, в которых эти молитвы содержатся, мы найдем там семь молитв, но они читаются таким образом, что молящиеся в храме слышат их как три молитвы, то есть сначала прочитываются первая и вторая, затем после определенного перерыва исполнения других богослужебных текстов прочитываются третья и четвертая, и, наконец, после еще одного перерыва пятая, шестая и седьмая. Но внутри вот этих групп молитв никакого разделения между ними нет, так что молящиеся в храме воспринимают их как три молитвы. Сегодня мы продолжим читать третью молитву, точнее, ту молитву, которая является первой вот в этой третьей группе молитв. О ней профессор Скобланович, русский литургист начала XX века, пишет в своем комментарии к службе праздника Пятидесятницы следующее. «Обращенная тоже к Сыну Божию, она просит об упокоении усопших. Это не двойная лишь молитва, как первые две, а тройная, оканчиваясь, как и те две, вечерней молитвою. Она, кроме того, представляет из себя две молитвы, из коих первая часть исключительно за умерших, а вторая вместе с умершими просит и живым прощения грехов, ограждения от искушений и доброй кончины». Конец цитаты. Ну, вот таким образом в этой последней группе молитв первые две молитвы, составленные специально для праздника, а последняя – просто вечерняя молитва. Обратимся к тому месту текста, на котором мы в прошлый раз остановились. «Владыко Вседержителю, Боже Отец и Господи милости, рода смертного же и бессмертного, и всякого естества человеческого, Содетелю, составляемого же, и паки разрешаемого». Перевод Скобалановича. «Владыка Вседержитель, Боже Отцов и Господи милости, Создатель рода смертного, как и бессмертного, и всякой природы человеческой, составной и опять разлагающейся на свои части». Скобаланович поясняет, как мы уже в прошлый раз отмечали, что под родом смертным и бессмертным здесь подразумеваются люди и ангелы, ну и что говорится о природе человеческой, также понятно, она составляемая, состоящая из души и тела, и снова разделяемая, по-церковнославянски сказано «разрешаемая». Далее читаем текст молитвы. «Живота же и скончания, еже зде пребывания и еже тамо преложения». То есть «владыка жизни и кончины, живота же и скончания». «Еже зде пребывания» — фраза представляет собой в синтаксическом отношении копию греческой фразы. Слово «еже» — это соответствие греческому артиклю, который вводит существительное пребывание, еже зде пребывание, то есть пребывание здесь, этот артикль не может быть переведен на русский язык, поскольку в русском языке все-таки нет такой части речи. По поводу слова «пребывание» Скобланович делает еще такое примечание, что в греческом тексте ему соответствует слово со значением «провождение жизни», «образ жизни», «времяпрепровождение». Таким образом подчеркивается временный характер нашей земной жизни. Ну и фраза «еже тамо преложения». «Тамо» — перевод греческого слова, которое может иметь значение «там» или «туда», ну а «преложение» — «перемещение», «переложение». Тут вот буквальное русское соответствие. Здесь в смысле «перемещение», «переселение», «туда». Далее читаем текст молитвы. «Лето измеряй живым, и времена уставляй смерти». Если мы обратимся к греческому оригиналу вот этой молитвы, мы найдем там два интересных слова «хронос» и «керос». Вот оба эти слова могут быть переведены на русский язык словом «время», но, тем не менее, каждая из них не случайно существует. Отличие в их значении довольно существенно. Здесь на церковнославянский язык вот эти разные греческие слова также переведены разными словами. «Лето» — это перевод формы греческого слова «хронос», во фразе «лето измеряй живым». Ну а далее «времена» во фразе «времена уставляй смерти». Вот «времена» — это перевод формы греческого слова «керос». Какова разница между этими словами? «Хронос» — это время как поток из прошлого в будущее, как время длящееся и продолжительное. Кстати, второе значение слова «хронос» — год, и поэтому перевод его на церковнославянский язык словом «лето» совершенно оправдан. А что касается слова «керос», то это время как мгновение, быстрое и мимолетное, изменчивое. «Керос» — это надлежащее время, удобный случай. Ну и вот перевод этой фразы на русский язык, измеряющий или отмеряющий время для жизни и устанавливающий время смерти, ну или же устанавливающий срок смерти, момент смерти, вот здесь во втором случае употребляется на месте слова церковнославянского слова «времена», греческое слово «керос» — надлежащий момент, удобный момент. Далее читаем текст молитвы «Низводяй во ад и возводяй, связуяй в немощи и отпущаяй в силе». Здесь ряд причастий мы видим, которые, собственно, нам и раньше встречались подобные формы. «Возводяй» — «возводящий», «низводяй» — «сводящий», «сводящий» — «в ад» и «выводящий» — «оттуда», «связывающий» — «в немощи». Скобланович вот эту фразу «связуяй в немощи» переводит «связывающий недугом». Церковнославянский перевод действительно передает буквально греческую фразу «связывающий в немощи». Такое словосочетание с предлогом «в» может иметь в греческом языке и инструментальное значение, которое на русский язык передается творительным падежом, «связывающий немощью» или «связывающий недугом». Ну и далее «отпущаяй в силе». В греческом тексте здесь употребляется слово со значением «освобождать», даже буквально «отвязывать», то есть «освобождающий в силе». Здесь Скобланович предлагает такой перевод, не буквальный, но передающий смысл, восстанавливающий силы. Читаем далее текст молитвы «Настоящая потребнее строяй и будущая полезно управляяй». «Настоящая», «будущая» — это формы множественного числа среднего рода, имеющие абстрактно-собирательное значение, обобщающее значение. По-русски мы здесь, конечно, формы единственного числа употребим: настоящее, будущее, потребнее, то есть как требуется, наилучшим образом. В греческом тексте здесь употребляется слово со значением «полезный», «годный», на месте вот этого церковнославянского «потребнее». Итак, «настоящая потребнее строяй», «настоящее устраивающий», как требуется, «настоящее устраивающий надлежащим образом». Ну а далее «и будущая полезно управляяй». Вот здесь на месте церковнославянского слова «полезно» употребляется греческое слово, которое значит «выгодный» или «полезный». Если мы обратимся к дониконовскому тексту этой молитвы, который в употреблении у старообрядцев находится, там мы найдем «будущая добре управляя», то есть «будущее хорошо устраивающий». Вот иногда в этих старых дореформенных текстах мы можем найти места, которые помогают понять смысл современной церковнославянской редакции. Ну и вся эта фраза «настоящая потребне строя и будущая полезно управляяй» в переводе с Кабалановича «распределяющий настоящее пригодно и устраивающий будущее полезно». Далее читаем текст молитвы: «Смертным жалом уязвенных воскресение надеждами веселяяй». «Жало» — перевод греческого слова «кендрон», что значит «остроконечная палка, которой погоняли лошадей или быков», «острие», «уязвенных», то есть «раненых», «раненых вот этим острием», «пораженных», Скобланович переводит «сраженных жалом смерти». Далее мы в тексте молитвы читаем «воскресение надеждами веселяяй», множественное число слова «надежда». Надежда – существительное с абстрактным значением, но иногда и в русском языке подобные существительные имеют множественное число, например, слово «страх», «страхи» во множественном числе. Но вот в церковнославянском языке, так же, как и в других древних языках, древнегреческом, латинском, это бывает чаще. Ну и вот здесь такой случай: «надеждами», «воскресение надеждами», «веселяяй», «веселяяй», «веселящий». Отметим, что в греческом тексте здесь употребляется слово со значением «сохранять жизнь», «давать жизнь», «животворить». То есть, если из греческого переводить, то не просто «веселящий надеждой воскресения», а «животворящий надеждой воскресения», «сраженных жалом смерти», «веселящий» или «животворящий надеждою на воскресение». Далее читаем текст молитвы: «Сам убо, владыко всех, Боже, Спасителю наш, надежде всех концев земли и сущих в море далече». Ряд слов в звательном падеже мы здесь видим: «Владыко, Боже, Спасителю, надежде». Само это место молитвы содержит намек на слова 64-го псалма, где мы в 6-м стихе читаем: «Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече». «Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в морях далеко». Профессор Скобаланович отмечает, что такое же выражение мы находим в возглашении литийной ектении, которая произносится на всенощном бдении во время литии. Она по уставу должна совершаться, произноситься вне храма. Ну а здесь, пишет Скобаланович, это выражение присутствует ввиду удаленности ада, загробного мира от земли. Конец цитаты. Читаем далее текст молитвы: иже и всей последний и великий спасительный день Пятидесятницы праздника, тайну святые и единосущные, и сопресносущные, и неразделимые, и неслиянные Троицы, показавый нам». Здесь, в этом фрагменте, мы на первом месте видим слово, соответствующее греческому артиклю, слово «иже», значит, слово это не имеет перевода на русский язык, ну, а потом через большое количество слов находим то слово, которое вводится этим артиклем, это причастие «показавый», «показавший», «явивший», праздник, в день которого произносится эта молитва, называется здесь последним великим спасительным, иже и всей последний и великий спасительный день Пятидесятницы праздника. То есть этот день осмысляется как последний в 50-дневном, как бы сплошном празднике. Вот весь этот период от Пасхи до Пятидесятницы представляет собой особый праздничный период, как бы единый праздник, как бы сплошной праздник. Далее «тайну святые и единосущные, и сопресносущные, и неразделимые, и неслиянные Троицы, показавый нам». Вот ряд таких богословских определений. Замечательный пример присутствия богословия в молитве, сопресносущная, то есть совечной, единосущная, единосущный богословский термин, введенный церковный лексикон Первым Вселенским Собором, провозгласившим, что Сын Божий, Второе лицо Троицы, по Своему Божеству единосущен Отцу. Далее, и неразделимые, и неслиянные Троицы, вот эти слова «неразделимый», «неслиянный» мы можем найти в определении Четвертого Вселенского Собора, Халкидонского Собора, об образе соединения двух природ во Христе, божественной и человеческой природы во Христе, которая гласит, что эти природы соединяются неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Вот два из этих определений применимы к образу существования лиц Святой Троицы, неразделимые и неслиянные Троицы, читаем здесь. Далее, «и наитие и пришествие Святаго и животворящего Твоего Духа в виде огненных языков на святые Твоя апостолы излиявый». Наитие и пришествие – слова синонимичные, но все-таки тоже имеющие какое-то различное значение, каждый свою специфику. «Пришествие» — это перевод греческого слова «парусия», которое может значить не только «пришествие», но и «присутствие», объединяет в себе эти два значения «пришествие» и «присутствие». Ну а «наитие» переводит греческое слово со значением вот именно «прибытие», «посещение». Скобланович это так переводит: «изливший пришествие и явление святого и животворящего твоего духа в виде огненных языков на святых своих апостолов». Итак, прочитаем еще раз фрагмент молитвы, который мы сегодня разобрали. «Владыко Вседержителю, Боже Отец и Господи милости, рода смертного же и бессмертного, и всякого естества человеческого Содетелю, составляемого же и паки разрешаемого, живота же и скончания, ежезде пребывания и ежетамо преложения, лето измеряяй живым и времена уставляяй смерти, низводяй во ад и возводяй, связуяй в немощи и отпущаяй в силе, настоящая потребнее строяй и будущая полезно управляяй, смертным жалом уязвенных воскресения надеждами веселяяй, сам убо владыко всех, Боже Спасителю наш, надежде всех концев земли и сущих в море далече, и же и всей последней и великий спасительный день Пятидесятницы праздника, тайну святые и единосущная, и сопресносущная, и неразделимая, и неслиянная Троицы, показавый нам, и наитие, и пришествие святаго и животворящего Твоего Духа в виде огненных языков на святые Твоя апостолы излиявый. Владыка Вседержитель, Боже Отцов и Господи милости, Создатель рода смертного, как и бессмертного, и всякой природы человеческой, составной и опять разлагающейся на свои части, Создатель жизни, как и кончины, пребывание здесь и представление туда, отмеривающий годы живым и устанавливающий время смерти, низводящий в ад и выводящий оттуда, связывающий недугом и восстанавливающий силы, распределяющий настоящее пригодно и устраивающий будущее полезно, сраженных жалом смерти, веселящий надеждою на воскресение. Сам Владыка всего, Бог Спаситель наш, надежда всех пределов земли и находящихся далеко в море. Ты в сей последний великий спасительный день праздника Пятидесятницы, открывший тайну святой единосущной, совечной, нераздельной и неслиянной Троицы, изливший пришествие и явление святого и животворящего Твоего Духа в виде огненных языков на святых своих апостолов. На этом сегодня мы закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.